Пришел Вэрджил поздно вечером. В это время я обычно уже не работаю, но на этот раз остался в институте, дожидаясь его на третьем этаже корпуса, который медсестры в шутку называют «отделением Франкенштейна». Когда он появился, я восседал в пластиковом оранжевом кресле. Под светом флуоресцентных ламп лицо Вэрджила приобрело странный зеленоватый оттенок. Раздевшись, он лег на смотровой стол, и прежде всего я заметил, что у него распухли лодыжки. Однако мышцы в этих местах оказались нормальными, плотными на ощупь. Я проверил несколько раз, и, судя по всему, никаких аномалий там не было, просто выглядели они очень необычно. Озадаченно хмыкнув, я обработал переносным излучателем труднодоступные для большого аппарата места и запрограммировал полученные данные в видеоустройство. Потом развернул стол и задвинул его в эмалированный лаз ультразвуковой диагностической установки, в пасть, как говорят наши медсестры. Увязав данные установки с данными переносного излучателя, я выкатил Вэрджила обратно, затем включил экран. После секундной задержки там постепенно проступило изображение его скелета. Спустя еще 3 секунды, которые я просидел с отвисшей челюстью, на экране возникло изображение торакальных органов, затем мускулатуры, системы кровеносных сосудов и, наконец, кожи.
«Давно ты попал в аварию?»
— спросил я, пытаясь унять дрожь в голосе.
«Ни в какую аварию я не попадал!» — ответил он. «Все это сделано сознательно!»
«Тебя что, били, чтобы ты не выбалтывал секретов?»
«Ты не понимаешь, Эдвард! Взгляни на экран еще раз. У меня нет никаких повреждений.
А это? Здесь какая-то припухлость», — я показал на лодыжке. «И ребра у тебя, они все переплетены крест-накрест. Очевидно, они когда-то были сломаны и...»
«Посмотри на мой позвоночник», — сказал он.
Я перевернул изображение на экране.
«Боже правый, фантастика! Вместо позвоночника... решетка из треугольных отростков, переплетенных совершенно непонятным образом».
Протянув руку, я попытался прощупать позвоночник пальцами. Он поднял руки и уставился в потолок.
«Я не могу найти позвоночник», — сказал наконец я. «Спина совершенно гладкая».
Повернув Вэрджила лицом к себе, я попробовал нащупать через кожу ребра. Оказалось, они покрыты чем-то плотным и упругим. Чем сильнее нажимал пальцем, тем больше начиналось сопротивление. Но тут мне в глаза бросилась еще одна деталь.
«Послушай», — сказал я, — «у тебя совершенно нет сосков.
В том месте, где им полагалось быть, остались только 2 пигментных пятнышка».
«Вот видишь», — произнес Вэрджил, натягивая белый халат. «Меня перестраивают изнутри».
Кажется, я попросил его рассказать, что произошло. Однако на самом деле я не очень хорошо помню, что именно тогда сказал. Он начал объяснять в своей привычной манере, то и дело сбиваясь на посторонние темы и уходя в сторону. Слушать его – все равно, что продираться к сути дела через газетную статью, чрезмерно напичканную иллюстрациями и вставками в рамочках. Поэтому я упрощаю и сокращаю его рассказ. В Генетроне ему поручили изготовление первых биочипов – крошечных электронных схем, состоящих из белковых молекул. Некоторые из них подключались к кремниевым чипам размером не больше микрона, затем запускались в артериальную систему крыс. Они должны были укрепиться в отмеченных химическим способом местах и вступить во взаимодействие с тканями, чтобы сообщать о созданных в лабораторных условиях патологических нарушениях или даже оказывать на них влияние.
«Это уже большое достижение», — сказал Вэрджил.
«Наиболее сложный чип мы удалили, пожертвовав подопытным животным, затем считали его содержимое, подключив к видеоэкрану. Компьютер выдал нам гистограммы, затем химические характеристики отрезка кровеносного сосуда, а потом сложил все это вместе и выдал картинку. Мы получили изображение 11 сантиметров крысиной артерии. Видел бы ты, как все эти серьезные ученые прыгали до потолка, хлопали друг друга по плечам и глотали клоповник.
Клоповник — это этиловый спирт, смешанный с газировкой «Доктор Пеппер». В конце концов, кремниевые элементы полностью уступили место нуклеопротеидам. Вайрджил не очень хотел вдаваться в подробности, но я понял, что они нашли способ превращения больших молекул, как ДНК или даже более сложные, в электрохимические компьютеры, использующие структуры типа рибосом в качестве кодирующих и считывающих устройств, а РНК в качестве ленты. Позже, внося программные изменения в ключевых местах путем замены нуклеотидных пар, Вайрджилу удалось скопировать репродуктивное деление и слияние. «В генетроне хотели, чтобы я переключился на супергенную инженерию, поскольку этим занимались все подряд. Самые разные монстры, каких только можно вообразить, и так далее. Но у меня были другие идеи. Время безумных ученых, верно?» Он покрутил пальцем у виска, издав плавно переливающийся звук, потом рассмеялся, но тут же умолк. «Чтобы облегчить процесс дубликации и соединения, я вводил свои самые удачные нуклеопротеиды в бактерии. Затем стал оставлять их там на длительное время, чтобы схемы могли взаимодействовать с клеточными механизмами. Все они были запрограммированы эвристически, то есть самообучались в гораздо большем объеме, чем в них закладывали изначально. Клетки скармливали химически закодированную информацию компьютерам, а те, в свою очередь, обрабатывали ее, принимали решения, и таким образом клетки умнели. Ну, для начала, скажем, становились такими же умными, как планарии. Представь себе Эшерихию Коли, которая не глупее планарии, а?»
«Представляю», — кивнул я.
«Ну, а потом я совсем увлекся. Оборудование было, технология уже существовала, и я знал молекулярный язык. Соединяя нуклеопротеиды, я мог получить действительно плотные и сложные биочипы, своего рода маленькие мозги. Пришлось исследовать и такую проблему, чего я смогу достичь теоретически. Получалось, что, продолжая работать с бактериями, я бы сумел получить биочип, сравнимый по производительности обработки информации с мозгом воробья. Можешь себе представить мое удивление? Но потом мне открылся способ тысячекратного увеличения производительности, причем с помощью того же явления, которое мы прежде считали помехой – электронного дрейфа между сложившимися электронными схемами. При таких размерах даже незначительные флуктуации грозили биочипу уничтожением, но я разработал программу, которая предсказывала и обращала туннельный эффект в преимущество. Тем самым, подчеркивая эвристический аспект этих компьютеров, я использовал дрейф для увеличения сложности». «Тут я уже перестаю понимать», — признался я. «Я воспользовался преимуществом, которое дает элемент случайности. Схемы могли самовосстанавливаться, сравнивая содержимое памяти и исправляя поврежденные элементы. Целиком я дал им только базовые инструкции. Живите и размножайтесь, становитесь лучше. Боже, ты бы видел, что стало с некоторыми культурами через неделю. Потрясающие результаты! Они начали развиваться сами по себе, словно маленькие города. Пришлось их все уничтожить. Особенно меня поразила одна чашка Петри. Думаю, если бы я продолжал кормить ее жильцов, она отрастила бы ноги и дала ходу из инкубатора».
«Ты, надо понимать, шутишь?» —
спросил я, взглянув на него в упор.
«Или нет?»
«Слушай, они действительно знали, что значит становиться лучше, совершеннее. Они видели направление развития, но, находясь в телах бактерий, были очень ограничены в ресурсах».
«И насколько они оказались умны?»
«Я не уверен. Они держались скоплениями по 100-200 клеток, и каждое скопление вело себя как самостоятельная особь. Может быть, каждая из них достигла уровня макак-резуса. Они обменивались информацией через фимбрии, передавали участки памяти и сравнивали результаты своих действий. Хотя наверняка их сообщество отличалось от группы обезьян, прежде всего потому, что мир их был намного проще. Но зато в своих чашках они стали настоящими хозяевами. Я туда запускал фагов, так им просто не на что было рассчитывать. Мои питомцы использовали любую возможность, чтобы вырасти и измениться».
«Как это возможно?»
«Что?» Он, похоже, удивился, что я не все принимаю на веру.
«Запихнуть так много в столь малый объем. Макака Резус — это все-таки нечто большее, чем просто калькулятор, Верджил.
«Возможно, я не очень хорошо объяснил», — сказал он, заметно раздражаясь. «Я использовал нуклеопротеидные компьютеры. Они похожи на ДНК, но допускают интерактивный обмен. Ты знаешь, сколько нуклеотидных пар содержится в организме одной единственной бактерии?»
Последнюю свою лекцию по биохимии я слушал уже довольно давно, и поэтому только покачал головой.
«Около 2 миллионов. Добавь сюда 15 тысяч модифицированных рибосом, каждая с молекулярным весом около 3 миллионов. И представь себе возможное количество сочетаний и перестановок. РНК выглядит как длинная спираль из бумажной ленты, окруженная рибосомами, которые считывают инструкции и вырабатывают белковые цепи».
Слегка влажные глаза Верджила буквально светились.
«Кроме того, я же не говорю, что каждая клетка была отдельной особью. Они действовали сообща».
«Сколько бактерий ты уничтожил в чашках Петри?»
«Не знаю. Миллиарды».
Он усмехнулся.
«Ты попал в самую точку, Эдвард. Как планета, населенная Эшерихия Коли».
«Но тебя не за это уволили».
«Нет. Прежде всего, они не знали, что происходит. Я продолжал соединять молекулы, увеличивая их размеры и сложность. Поняв, что бактерии слишком ограничены, я взял свою собственную кровь, отделил лейкоциты и ввел в них новые биочипы. Потом долго наблюдал за ними, гоняя по лабиринтам и заставляя справляться с химическими проблемами. Они показали себя просто великолепно. Время на их уровне течет гораздо быстрее. Очень маленькие расстояния для передачи информации, и окружение гораздо проще. Затем как-то раз я забыл спрятать свое компьютерное досье под секретный код. Кто-то из руководства его обнаружил и догадался, чем я занимаюсь. Скандал был страшный. Они решили, что из-за моих работ на нас вот-вот спустят всех собак бдительные стражи общественной безопасности. Принялись уничтожать мою работу и стирать программы. Приказали, чтобы я стерилизовал свои лейкоциты. Черт бы их побрал! Верджил скинул лабораторный халат и начал одеваться. У меня оставалось от силы 2 дня. Я отделил наиболее сложные клетки.
Насколько сложные?
Они, как и бактерии, держались группами штук по 100. И каждую группу по уровню интеллекта можно было сравнить, пожалуй, с 10-летним ребенком. Он взглянул мне в глаза. «Все еще сомневаешься? Хочешь, я скажу тебе, сколько нуклеотидных пар содержится в клетках млекопитающих? Я специально запрограммировал свои компьютеры на использование вычислительных мощностей лейкоцитов. Так вот, черт побери, их 10 в 10-й степени. И у них нет огромного тела, о котором нужно заботиться, растрачивая большую часть полезного времени».
«Ладно», — сказал я, — «ты меня убедил. Но что было дальше?»
«Дальше я смешал лейкоциты со своей кровью, набрал шприц и ввел все это себе обратно».
Он застегнул верхнюю пуговицу рубашки и неуверенно улыбнулся.
«Я запрограммировал их на все, что только можно, общаясь с ними на самом высоком уровне, который допускают энзимы и тому подобное, после чего они зажили своей жизнью».
«Ты запрограммировал их плодиться и размножаться? Становиться лучше?» — повторил я его фразу.
«Я думаю, они развили кое-какие характеристики, заложенные в биочипы еще на стадии кишечных бактерий. Лейкоциты уже могли общаться друг с другом, выделяя в окружающую среду химически закодированные участки памяти. И наверняка они нашли способы поглощать другие типы клеток, либо преобразовывать их, не убивая».
«Ты сошел с ума».
«Но ты сам видел изображение на экране. Эдвард, меня с тех пор не берет ни одна болезнь. Раньше я простужался постоянно. Зато теперь чувствую себя как нельзя лучше».
«Но они у тебя внутри, и постоянно что-то находят, что-то меняют».
«И сейчас каждая группа не глупее тебя или меня».
«Ты действительно ненормальный».
Он пожал плечами. «Короче, меня вышибли. Решили, видимо, что я попытаюсь отомстить за то, что они расправились с моей работой. Поэтому меня выгнали из лаборатории, и до сего момента мне не представлялось настоящей возможности узнать, что происходит в моем организме. 3 месяца уже прошло».
«И ты?» Я едва поспевал за перегоняющими друг друга догадками. «Ты сбросил вес, потому что они улучшили у тебя жировой обмен. Кстати, кости стали прочнее. Позвоночник полностью перестроен.
У меня никогда не болит спина, даже если я сплю в очень неудобной позе.
Сердце у тебя тоже выглядит не так.
Про сердце я не догадывался, сказал он, внимательно разглядывая изображение на экране. А насчет жира, об этом я думал. Они вполне могли улучшить у меня обмен веществ. В последнее время я никогда не чувствую себя голодным. Привычки в еде у меня не слишком сильно изменились. По-прежнему хочется того, чего и всегда хотелось. Но почему-то я ем только полезные продукты. Видимо, они еще не поняли, что представляет собой мой мозг. Они освоили железистую систему, но пока не осознали глобальной картины, если ты понимаешь, что я имею в виду. Они еще не знают, что я – это я. А вот что такое репродуктивные органы – усвоили просто замечательно. Я взглянул на экран и отвел глаза. «Нет, внешне все выглядит нормально», – он захихикал. «Но как ты думаешь, я подцепил эту красотку Кэндис?» Она рассчитывала просто на одноразовое приключение с технарем. Я и тогда уже неплохо выглядел. Без загара, но уже постройнел и одевался весьма прилично. Ей, видишь ли, никогда раньше не попадался технарь. Ну и она решила попробовать ради смеха. Но мои маленькие гении не давали нам спать чуть не до утра. И с каждым разом они становились все умнее и умнее. Я был словно в лихорадке. Улыбка исчезла с его лица. Но однажды ночью я почувствовал, как у меня по всей коже бегают мурашки. Я здорово тогда напугался и решил, что эксперимент выходит из-под контроля. Кроме того, меня беспокоило, что может произойти, когда они преодолеют гемоэнцефалитический барьер и узнают обо мне, о настоящих функциях клеток головного мозга. Поэтому я начал кампанию сдерживания. Насколько я понимал, они пытались проникнуть в кожу, потому что по поверхности прокладывать коммуникационные каналы гораздо легче, чем устанавливать цепи через органы, мускулы, сосуды или в обход им. По коже получалось проще. Пришлось купить кварцевую лампу. Тут он перехватил мой удивленный взгляд. В лаборатории мы разрушали белок в биочипах, подвергая их ультрафиолетовому облучению, а я чередовал лампу дневного света с кварцевой. В результате они не лезут на поверхность, а я получаю отличный загар.
«Ты еще можешь получить рак кожи», — добавил я.
«Думаю, они сами сделают все, что нужно, чтобы меня уберечь, как полицейские патрули».
«Ладно, я тебя обследовал, ты рассказал мне историю, в которую трудно поверить. Но чего ты теперь от меня хочешь?»
«Я не настолько беззаботен, как могло показаться, Эдвард. Меня по-прежнему не оставляет беспокойство. И я хотел бы найти какой-нибудь способ ограничить их, прежде чем они узнают о моем мозге. Ты сам подумай. Их теперь триллионы. И каждый не глупее меня. Они в определенной степени сотрудничают, так что я, возможно, умнейшее существо на планете, но на самом деле у них еще все впереди. Я бы не хотел, чтобы они захватили надо мной власть». Он рассмеялся, и у меня по спине пробежал неприятный холодок. «Или украли душу. Поэтому я прошу тебя подумать над каким-нибудь способом ограничить их. Может быть, этих маленьких чертенят можно поморить голодом? Подумай». Он вручил мне листок бумаги со своим адресом и телефоном, затем подошел к клавиатуре, убрал изображение с экрана и стер данные обследования. «Пока никто, кроме тебя, ничего не должен знать. И, пожалуйста, поторопись». Ушел Вэрджил только в 3 часа ночи. Перед этим я взял у него кровь на анализ, затем пожал его влажную дрожащую ладонь, и он в шутку предупредил меня, чтобы я не принимал образцы внутрь. Прежде чем уйти домой самому, я заложил кровь на анализ, результаты которого были готовы уже на следующий день. Я получил их во время перерыва на ланч, затем все уничтожил. Проделал я это совершенно механически, словно робот. Лишь через 5 дней и почти столько же бессонных ночей я принял увиденное. Кровь его оказалась вполне нормальной, за исключением того, что машина выявила заражение. Высокий уровень лейкоцитов, белых кровяных клеток и гистаминов –